Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Станислав Борисович Ельцов, преподаватель Миссионерского института. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Светлана Аркадьевна Фоминых, слушатель высших миссионерских курсов. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот сейчас у нас такие дорогие гости, нашли время, слава Богу, оторвали от преподавательской деятельности, от многочисленных, наверное, дел. Очень хотелось бы от вас, вот как бы из первых рук услышать, насколько важна сейчас вот эта миссионерская деятельность. Что за людей вы там готовите, Станислав Борисович? Что вы им рассказываете? И как нам всем потихонечку, может быть, подключаться к этому? И стоит ли? Или это должны быть чисто профессионалы-миссионеры? А вот нам, простым смертным, тихонечко сидеть и вот как бы не лезть в эту сферу?
Сложный вопрос. Я сам себе задаю вопросы, ищу на него ответы. Кто же такой миссионер? Когда стал заниматься этим вопросом, всегда представлял западный миссионер, который ездит в Африку, агитирует негров, приводит их к Богу. Потом узнал, что этого делать не надо, что рядом живущие люди, они требуют, им необходимо знать Слово Божье. И оказывается, я себя понял, что уровень знания людей о Боге очень низкий. Люди не знают самых элементарных вещей. Ну, в частности, я сейчас болею вопросом и пытаюсь для себя его разрешить, каким образом включить в церковное образование более подробное изложение первого члена символа веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». О видимом люди знают о искупительной жертве Иисуса Христа, а о том, что кроме Христа есть еще невидимый мир, мир ангелов. Ну, знают, что есть мир ангелов, но ангелы есть и темные. Так вот, они на нас воздействуют, а люди не знают, как они на нас воздействуют. И что, когда говорят про Иисуса Христа, что Он Спаситель, от кого Он, собственно, спасает и от чего? Спасает Он нас от этих темных сил, а как они на нас воздействуют? И вот этим как раз занимается тот предмет, который я на курсах преподаю. Это психология, святоотеческая психология. Как иерей Вадим Коржевский называет ее пропедевтика аскетики. То есть, если человек не знает, мало знает о существовании тонкого мира, воздействии его на душу, то тогда он, вообще говоря, не готов к духовной жизни. У него он пытается как бы перепрыгнуть через некоторую ступень. Все равно, что, извините, ездить на автомобиле, значит, знаешь, как-то управлять. А вот если что-то случилось, то элементарную помощь сам себе и другому не окажешь. Ну, это такое очень простое сравнение, неправильное. Но, в общем, я хочу, пытаясь разобраться более глубоко в святоотеческой психологии, и на данный момент считаю, что эти знания по психологии обязательно, очень важны, обязательно нужны и нашим слушателям, и вообще каждому христианину уже на момент его оглашения. Ну, вот таким вопросом я занимаюсь.
То есть, как я поняла, в идеале вы считаете, что лучше бы азы, фундаментальные такие вот азы, да, узнавали дети еще в школе. Да, и уже на этом все строилось. Да. Чем приходят к вам с забитыми неизвестно чем головами взрослые уже, да. И там... Вот, Светлана, сложно было перестраиваться, или у вас все равно как бы не было никаких таких особых знаний, которые нужно было отметать решительно?
Ну вот, когда началось мое воцерковление, у меня, то есть, были маленькие дети, еще 3-4 года, и в храме Рождества Христова открылся приход, и было объявление, приглашение в приходскую школу. Ребенок к тому времени, вот уже когда вот, стали мы ходить в храм после крещения, прочитала это объявление и говорит: «Мама, пойдем». И мы пошли с детьми в эту воскресную школу. Там занимались и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки. То есть все общесемейное шло образование сразу. Возраст был разный, но материал давали для всех одинаково. То есть что для детей, что для взрослых. И вот там мы проходили азы. Азы давали нам, вот Дарья Борисовна у нас была, Моисеева, директором школы нашей православной, воскресной. Вот там шло воцерковление. А вот когда был наплыв секты «Новая жизнь», там раздавали Новый Завет, бесплатно приглашали, крестили, и вот приглашали на изучение Библии. Вот православной церкви, тогда изучения Библии не было. И я попала на это собрание, куда меня пригласили. И там говорили, что иконы эти – это идолы. Хотя вот тогда я ничего, так сказать, можно и не знала, потому что только-только была крещена. Но подсознательно у меня всплыл образ моей бабушки Кати, Екатерины. В ее доме в красном углу всегда стояла икона. Иконы стояли. И когда вот я услышала вот это выражение, что икона – это идолы, то есть это клевета на мою бабушку, на мою любимую бабушку. И, естественно, я развернулась, и больше там ноги моей не было. Потому что я поняла, что там неправда. Вот вроде бы оглашение началось недавно, а вот с детства воспоминания, вот эти детства, они ведь легли в основу. То есть не только в школе, я вот считаю, вот начинать давать людям надо, но и с детства. То есть, а это должно быть в семье. То есть это опять включается и дети, и родители, и бабушки с дедушками. То есть образование, я считаю, должно быть на всех уровнях.
Но мы много говорим о том, что должно быть в семье, но мы прекрасно знаем, что сейчас вот современная семья, к сожалению, она может вообще ничего не давать. Мы говорим о тех детях, да, которые ничего не знают или знают вообще неизвестно какие непотребства, что с ними делать. И о тех взрослых, которые набултыхались там везде и всюду, во всяких эзотериках и тому подобных
вещах. Но тем не менее, сейчас ведь есть при храмах воскресные школы, огласительные беседы, есть телеканал «Союз», есть радио «Воскресенье». Приглашают, пожалуйста, вот приходите, мы будем вам все рассказывать. Ну вот человек ведь, он, Господь ведь каждого человека ведет по-разному. Кого-то через радость, в основном через горе, через какие-то несчастья. А вот на беседы приходят люди, которым надо крестить детей. И вот это вот самый благодатный момент, когда можно семью воцерковлять через родителей. Это мы сразу воцерковление идет взрослых и воцерковление родителей. Вот так вот у нас пока решается на данный момент вот этот вопрос по обучению.
Вот недавно в православной службе милосердия беседовала с парой, которые сказали, что они не воцерковленные были, ничего не знали, но они почему-то решили венчаться, наверное, потому что это модно и красиво.
Это красиво, и как бы некоторые считают, что это вот какая-то защита брака будет.
И они пришли в храм Вознесения, и там... Им беседы сказали, что да, можно прослушать, да. И они воцерковились. Да. Сейчас это многодетная воцерковленная семья. То есть это первый случай, который я увидела такого реального такого эффекта, так скажем, эффекта от того, что вот все начинают пищать там, что ой, не хотим, да некогда.
Да-да.
А вот чтобы просто невоцерковленная семья пришла, и после двух, по-моему, бесед они... совсем другими людьми стали. Вот это, честно говоря, потрясающе.
Да, это здорово.
Да.
Но у вас, наверное, тоже были такие случаи в вашей практике?
Вы знаете, лично я шел кругами. Я вычислил православие, обошел все, что можно вокруг, а потом пришел в православие. Знаете, когда рухнула коммунистическая идеология, мы просто всей кафедрой стали искать новую идеологическую основу для воспитания человека. Подходит ко мне человек, один говорит, вы вот интересуетесь Станиславом Борисовичем, вот есть там кое там у йогов, там, в индийской философии. Ну вот я вот это вот прошел, теперь представляю, что это нехорошо. Такой духовный опыт.
Вы и студентов можете, ну студенты, наверное, уже вряд ли подвержены этим делам, но вы можете предостеречь каких-то людей, да, от занятий? Например,
да,
вот
действительно... в принципе могу, я это представляю.
То есть занятия йогой, вот сколько раз уже были у нас тут споры, разговоры, даже на радио среди своих?
Я считал, что уже эта тема пройденная.
Да вы что?
Нет,
можно
просто
заниматься.
Я просто потерял с этим связь, для меня это давно не актуально, я знаю, что это.
Многие считают, что можно просто йогой заниматься для здоровья, для физического.
Совершенно верно. А тогда вопрос к этому йогу здоровому. А что ты делаешь со своим здоровьем? Вот у тебя здоровье, что ты с ним делаешь? Куда ты направляешь свои силы? Пусть честно ответит. Вот и все, вот и ответ на вопрос. У человека обязательно должно быть жало в плоть, что-то его беспокоит. Либо тесные ботинки, либо мозоль, либо действительно заболевание. И он думает, а за что это мне? Я ведь хороший человек. А оказывается, не очень. Что-то должно человека сдерживать. Вот. И по этому поводу я вспоминаю Солженицына, но и некоторых других авторов, которые... благодарной тюрьме, казалось бы, за что? Оказывается, она их обложила режимом, а то безграничные возможности человека, да еще здоровье физическое, оно его может занести, ну, в разные сферы. А тут нужно сузить себя настолько, чтобы кроме тебя и Бога никого не было. А это, болезнь этому помогает. Поэтому, если физические эти йоговские упражнения, а там ведь самый главный элемент – лег, расслабился, и позволяешь приходить в голову любым мыслям и сосредотачиваться, если тебе хочется, на любых мыслях. А вот сортировать помыслы йога не учит, и каяться нет, там нет покаяния. И вот когда я йогой-то занимался, я удивлялся следующее, что были ощущения, когда идешь как тигр, как кошка, знаете, переливается все, вот играет, и чувствуешь каждую клеточку тела, какую-то мощь. Но почему тогда тебя раздражает предложение там сходить за хлебом или вымыть пол, непонятная, значит, агрессия какая-то. Думал, что-то не то, наверное. Ну, а когда стал разбираться, поскольку я в ВУЗе работал, и была возможность беседовать с философами, ну, вообще читать литературу, задавать вопросы, познакомился через атеистическую литературу, с православной литературой, вот вижу, здесь теплее. Ну, и таким образом православие вычистил. Скоро у меня будет юбилей, 20 лет, как я крестился. Какая дата. И вот наблюдая за собой издалека уже, думаю, боже мой. Ну, почему-то не нашлось же человека, который сказал, ну, иди ты в церковь. Ну, что тут, понимаете, йог ко мне пришел.
Ну, вот смотрите, не нашлось человека, вы говорите. То есть, получается, нужны эти миссионеры, которые его остановят,
конечно, нужны.
Подойдут, скажут, слушай, вот давай попробуем.
Если да, у нас безбожный институт был. Вот если бы кто-то сказал, слушай, вот ты вот интересуешься, вот давай вот тут рядышком зайди. Ну, вот епархия есть. Что-то меня не пускало. Если я, значит, что-то, какую-то фразу видел в атеистической литературе про Бога, она меня потрясала, значит, самое. Но самому я был человек совершенно коммунистических убеждений. Вот. Но самому прийти туда, значит, я не смог это. Даже как-то в голову это обжигало что-то. Нет.
Значит, когда мы говорим, что не нужно человека тянуть, он сам придет, как-то само что-то...
Нет, просто я вот как раз перед сегодняшней встречей вот еще раз осмыслил, думаю, ну что же, зная про миссионерство и под впечатлением, значит, разговоров с нашими преподавателями, с батюшками, понял так, что миссионер должен быть в любой момент готов свидетельствовать о Боге, о своем опыте, если тебя спросят, быть все время в состоянии готовности. Но если человек почувствует, что ты его что-то заставляешь, навязываешь, дело пропало, на втором, третьем слове все. Он не перестанет с тобой говорить. А вот ответить на его вопрос, на его языке, вот это надо. Вот и нужно человек научить это наших слушателей, наших студентов, вообще миссионеров. Быть в состоянии все время готовности это сделать. Это, знаете, похоже на оператора большой атомной станции, который сидит, ничего не делает, за него работает автоматика. Очень тяжелая вещь. Он может за день-то кнопочку никакую не нажать. Но он каждый момент должен быть готов это сделать. И это очень тяжело. Ну, так же, как, ну, скажем, вот у меня, да, немного часов на этот. У нас вообще мало часов преподавательских. Нужно как бы все всегда представлять и в нужный момент что-то сделать. Говорить приходится мало. И вот это, поддерживать вот эту готовность, тяжелое дело. Но это нужно делать. А в обычной жизни, как мне представляется, с нашим студентам, слушателям, им редко бывают, ну, счастливые минуты, когда не чувствуешь, что вот, вот сказал, и все это вот хорошо. Поэтому нужно все-таки участвовать, ну, в каком-то большом, крупном деле, проекте, хоть немножечко, ну, добавлять, пусть совершенно кажется незаметно, там, без каких-то видимых, значит, успехов, но это потом сказывается, потому что через много лет человек может вспомнить, и вдруг ему, у него произойдет вот это вот озарение, вот это инсайт.
Светлана, для вас это профессия миссионер?
Ну, вот как у нас сказали в институте, что те люди, которые учатся, это самые счастливые люди. То есть вот мотивация была, что мы самые счастливые люди. Вроде бы вот и работаешь, и учеба, и беседы, и служба в храме. Вот очень много. Но в то же время ты думаешь, ой, опять на учебу приди. Приходишь на занятия, и оттуда выходишь, как хорошо, как жить-то хорошо. Тебе там столько дают такой заряд, что хочется учиться и учиться и учиться. Узнавать и узнавать и узнавать. То есть это вот познание, богопознание, оно тебе дает возможности менять себя, менять окружающий мир с Божьей помощью. И когда вот только открылись курсы, самые первые еще тогда при Вознесенском храме, вот я проходила те курсы, самый первый выпуск были. И прошло года 3 или 4, я вновь поступила на высшие миссионерские курсы, которые уже были при Новотихвинском монастыре. И вот тот уровень, который был тогда на самом первом наборе, и тот уровень, который вот знания сейчас дают, это как небо от земли отличается. То есть намного больше, намного интересней, больше преподавателей, больше предметов. Потому что вот когда ты прошел первый курс, и что-то забылось, может быть, что-то ты не усвоил, а люди спрашивают тебя, и вот этих знаний, вот этих ответов не хватает. Осмысления где-то ты ищешь вопрос. И вот там на курсах ты получаешь ответы на те вопросы, которые перед тобой ставит жизнь. Ты учишься жить в Боге. А так как огласительные беседы проходят, а образование необходимо для катехизаторов в храме, то еще и повышение вот своих знаний. И вот когда я еще работала в Центре защиты материнства «Колыбель», приходили, вот мы работали в больнице, где женщины приходили на аборт. И мы беседовали с женщинами, рассказывали им о осложнениях после аборта, физически и психологически, выясняли, почему женщина пришла на аборт. И когда вот там работаешь, ты понимаешь, что это боль этих людей, это разрушение семьи. И то, что они идут, это они не знают Бога, то есть их они не познали Его. А чтобы они познавали, вот надо им рассказывать. А это огласительные беседы в храме, чтобы они встретились с Богом, чтобы они Его полюбили. А когда ты любишь Бога, ты не идешь убивать ребенка своего. И вот эта вот боль, я поняла, что вот тут с ними беседовать, когда они уже пришли, когда они себя сломали, уже поздно, слишком поздно. И ты беседуешь с малым количеством людьми. А на беседах с людьми, на встречах, ты с ними беседуешь в другом формате, когда они уже спокойны, когда они могут это воспринять. Потому что ведь у многих, вот у кого-то, кто-то мусульмане приходили, кто-то с крестиком на груди. Ты крещена, да, крещена. А как ты пойдешь в храм потом? И вот человеку больно. И поэтому необходимо, чтобы вот не допустить, чтобы они вот приходили туда. Чтобы... И врачи-то, говорит, люди бы не ходили, мы бы не делали вот эти страшные операции. То есть и врачам-то было бы легче, и нашей стране было бы легче. И в семье-то бы не разрушались, потому что любая психофизическая травма, она ведет на разрушение семьи. Там ведь отношения меняются уже. Он понимает, что он был отцом, и убили его ребенка. На подсознание это действует, и потом это превращается в агрессию. И чтобы вот предотвратить вот это вот разрушение нашей страны, вот эти вот беседы просто необходимы. Встреча с Богом, чтобы была, чтобы они познавали люди Бога. И вот как вы говорили в храме Вознесения Господня, что пришли молодая пара, и началось воцерковление в последующей всей семьи. Действительно, вот в храме Вознесения, когда вот мы приходили, самую вводную беседу ее обычно проводил отец Дмитрий Ощепков, и он рассказывал, что мы не вечны, что мы когда-то умрем, что произойдет встреча со смертью. И там приводил такие примеры, что вот приходят за вами человек в черном и говорит, что ты через год будешь в той-то стране. И к другому приходит. И тоже говорит, тот один махает рукой, другой говорит, так надо подготовиться, а вдруг правда, вдруг я в другом месте окажусь. Надо узнать, что это за страна, какие там обычаи, какая там валюта. И он подготавливается. Интересно. В течение года. Продает квартиру, изучает язык, нравы того народа. И проходит год. Тот сидит на рыбалке с удочкой, его раз, и в страну отправляют, и другого в страну отправляют. И спрашивают, а кто из них выживет? Естественно, что там его, тот, кто подготовился, он становится жителем той страны, он становится соучастником тех событий всех и живет в той стране. А тот, который не подготовился, он все, не выжил там. Так вот, оказывается, вот эта вот наша жизнь, это подготовка к тому моменту, когда мы перейдем в мир иной. Мы вот все, что мы делаем, мы готовимся к жизни там. Мы будем жить там, мы будем жить вечно.
Станислав Борисович, а вы вот в те времена коммунистические, у вас вообще мысли не возникало, что есть вечная жизнь? Вы даже не думали об этом? Как бы спокойно так, материя, разложится?
Вообще, конечно, я об этом знал, но я об этом совершенно не думал. Мне действительно очень хотелось построить коммунистическое общество. Я считал это идеалом, мой отец был коммунистом, хорошим коммунистом, войну прошел и так далее, он очень мучился. Он пытался из теории марксизма-ленинизма выжать божественную идею, как мне вот сейчас представляется. Видимо, был крещен, все-таки тогда все крестили и так далее. И очень переживал, что у нас делается не так, как вот пишется. А потом только я понял, что мы хотели построить рай Божий на земле, но без Бога. И отец Петр Мангелев, он проректор духовной семинарии, как-то сказал замечательную вещь, которая у меня поставила все на место. И сейчас тоже я ей руководствуюсь, ей, что при строительстве коммунизма, социализма власти использовали религиозную инерцию людей, жили по совести, а вот когда сейчас поколение старшее вымрет, понятия совести не осталось, не останется. Люди будут считать, что это какой-то атавизм, это вот церковники с крестами там что-то говорят. Вчера была передача с Арбатовой, там речь шла о принятии закона о проституции.
Это Мария Арбатова, которая феминистка.
Да. И прозвучала такая фраза: «Неправда, что у нас нет идеологии». Неправда. Я идеологическим вопросом интересуюсь, потому что я еще педагогику преподаю, а преподавать педагогику без идеологии невозможно. Нужно знать образец, к чему мы идем. Я имею в виду светскую педагогику. Вот. И там прозвучала такая фраза: «Сейчас мы исповедуем идеологию продажности».
А что, есть такая на самом деле?
Конечно, есть. Конечно, то есть она... есть. Коррупция – это есть продажность. Можно продаться за чечевичную похлёбку, можно за маленькую взятку, большую взятку. Значит, любое нарушение закона – это уже продажность для какой-то выгоды.
А есть примеры каких-то стран, которые идеологию продажности исповедовали? Там, чем они кончили, как они? Или сейчас живут? Вот в Штатах тоже такая же идеология, или у них немножко другое?
Да это открыто, там вообще только и говорят. Вот считая друзья, ну, значит, пообедали в ресторане, каждый вносит свою плату там. Ну, у меня родственник космонавт, он рассказывает, что там был случай, когда наши с иностранными космонавтами там делили, значит, общее помещение, где они находились, у них был запас. Наши говорят: ну давайте поедим. Значит, наш запас съели американцы, а те говорят: слушайте, вы угостили, это ваше дело. А потом наши, значит, испытывали затруднения с пищей, представляете? Вот такая идеология, каждый за себя. По поводу продажности, вот для меня сейчас все понятно. Вот то, что вот я думал, вот это и есть идеология продажности.
Ну вот у вас такой... опыт, да, вот это восхождение по ступенькам. Вы сейчас вот смотрите, у вас и уже даже идеология, как вы говорите, она сформирована, она действует. Да,
ну да.
На что вы тогда надеетесь? Вот на горстку своих слушателей?
На что надеюсь, я точно скажу. Мне действительно представляется, что выход в оцерковление людей через церковное, через православное образование. Вот то, что мы делали, я считаю, что это очень важно. Вот курсы, миссионерский институт, теологический факультет. И чем больше мы людей в разные формы обучения, просвещения, образования вовлечем, тем лучше. И здесь не надо сомневаться, поскольку мы, там действительно у нас братско-сестринская обстановка, мы откровенно говорим с друг другом, обсуждая тем вопрос. Всегда есть возможность проверить правильность своих суждений у батюшек, у людей, кто имеет более большое образование. Считаю, что мы идем правильным путем. Другого пути нет. Делать революцию опять, что ли? Насильно это не противопоказано. И толку-то никакого не будет. Потому что люди, извращенные дьяволом, бесами, они беспрерывно плодятся, средства массовой информации, вообще вся обстановка это делает. И только в православной церкви создаются условия для действительно духовного возрождения человека. Вот когда диакон Андрей Кураев говорил, что религиозно способных людей, одаренных людей, 10%, борьба за эти 10%, если среди этих 10% будет меньше йогов, оккультистов всяких, а будут православные, Вот тогда Россию мы спасем. Вот мы со Светланой Аркадьевной этим и занимаемся. Ну, каждый на своем участке. Вот. И действительно у нас слушать человека, понимающего, который понимает, что ты ему говоришь, это большое удовольствие. Есть писатель, есть читатель. Писатель не может писать в стол, а если он очень мучается от этого. Ну, нужно общаться, и мы друг друга обязательно обогащаем взаимно. Потому что говорить со студентами – это посмотреть на мир вот его глазами. Они тоже ведь люди очень начитанные. Другое дело, что преподаватель, когда готовится занятие, он этот материал обобщает, систематизирует. У студента может быть очень какие-то отрывочные, рваные сведения, но глубокие в каких-то узких вопросах. Вместе это целым составляет прекрасную картину.
Вы, Светлана, создаете впечатление очень счастливого человека все время такого. Как говорят сейчас, на позитиве. Это от чего?
Ну, я благодарна вот Богу, что я живу, что у меня есть время еще на покаяние. Поэтому вот каждый момент мы можем уйти в мир иной и дать ответ за свои слова, за свои дела, за свои поступки, за свои мысли, за свои помыслы. И ты просыпаешься утром и говоришь, слава Богу, у меня еще есть время на покаяние. Даже если мы живем, вот вроде бы, да, там Царство Небесное, мы готовимся к Царству Небесному, но вот эта подготовка к Царству Небесному, к жизни там, к жизни вечности, ты уже сейчас занимаешься здесь. И вот нести радость, счастье людям, даже вот просто своим видом люди меняются. Даже когда иногда говоришь, ну, какие-то обстоятельства, прости, они говорят, надо же, какое хорошее слово.
Почти забытое.
Да, почти забытое, но сейчас я вот чаще слышу вот это слово «простите». И вот были ведь ситуации, когда вот мама меня рожала, когда ей уже было 40 лет, 40-й год шел. И у мамы уже было 4 детей. И когда она рожала, сказали, что будем спасать ребенка. Она пришел тот медик, который всегда у мамы принимал роды, он сказал, нет, будем спасать мать. Спасали маму, ну вот я до сих пор жива. Ну как не благодарить? И потом, когда я была маленькая, пила молоко, играла с пуговицами, и пуговица попала в дыхательные пути. Мама у меня вовремя пришла, эту пуговицу мне из меня выколотила. То есть вот столько ситуаций было, когда я могла умереть. И я до сих пор живу. Ну как не радоваться, как не благодарить такому счастью? Я живу, я могу помогать, я могу рассказывать, я могу общаться с людьми.
Вы в этом окружении, огласительные беседы, миссионерский институт, вы видите, народ подтягивается, как бы его больше становится, интересуется?
Да, люди интересуются. Вот даже вот те, которые приходили у нас на огласительные беседы, кто-то уже учится в институте, кто-то пошел на огласительные беседы. То есть люди, им это интересно, они стараются это узнать. И даже вот кто приходил на огласительные беседы, ну, 1-2 занятия, потом они переосмысляют свою жизнь и впоследствии тоже приходят. И вот те люди, которые, вот я смотрю, в Миссионерском институте учатся сейчас уже 2-й год, уже прошел набор на 1-й курс, у меня просто такое ощущение, что мир преображается. Потому что там такие приходят люди, которые действительно хотят знать и хотят отдавать. Это, я не знаю, как это сказать, но это люди умные, это люди трудолюбивые очень, очень грамотные люди. С ними очень приятно общаться, и вот хотелось бы их тоже пригласить, если будет возможность, если смогут прийти в эфир, чтобы они тоже рассказали о своем опыте, о своей учебе, о своей жизни.
Да, с удовольствием. Станислав Борисович, по поводу, вот вы тут упомянули по национальной идее, мы тут все переживаем за национальную идею, которую год уже никто ничего не может придумать, и вот только не так давно Путин сказал, что национальная идея – это патриотизм. Вот на ваш взгляд, хорошая для нынешнего момента формулировка? Или можно что-то добавить?
Вы знаете, я как-то читал 3 года назад, я сейчас газет не читаю, интервью Проханова с Березовским. И я выяснил, что Березовский, он большой патриот России. Вот ответ на вопрос. Для него одна Россия, для меня другая Россия. Я на сегодняшний день не знаю, что такое патриотизм. Если судить только посредством массовой информации, телевизор почти не смотрю. Если я хочу благо для своей страны и считаю, что нам нужно быть такой, как передовые западные страны, это один патриотизм. А если я считаю, что у нас мы должны сохранять традицию, которая была прервана в 1917 году, и вернуться к тем временам, это другой патриотизм. патриотизма без православия я не представляю. Вот мой ответ на вопрос. Я хотел бы, чтобы это понятие было расшифровано на самом высоком уровне. Ну, я привык разбирать в терминах преподавательской работы.
То есть вот эта формулировка вечная, православие, самодержавие, народность, от нее никуда не уйти?
Совершенно верно. Совершенно. Вот другого выбора я для себя не вижу. Тогда мне все понятно. А ради патриотизма, любви к людям, значит, принимать закон там о проституции там, или еще че какой-то легализации. Все для человека, все для падшего человека, что хочу, то и делаю. Ну, что это за патриотизм? Я так люблю людей, что я вот это буду делать. Так нет. Мне это непонятно. Прошу расшифровки, короче.
Светлана Аркадьевна, а для вас что такое национальная идея?
Ну, так как я дочь ветерана Великой Отечественной войны, папа у меня был коммунистом, и он приходил в школу и рассказывал о тех событиях, о тех ситуациях, которые происходили на войне. И вот это вложено вот в нас, это любовь к родине. Ну, а вот в православии я вот как в основах социальной концепции у нас, это, если проговариваться, то там дны, вот эти вот грани ценностей человеческой. Ведь не только русские, но ведь в состав России много входит очень национальностей. И вот мы все вместе, мы все едины. Это и защита православия, это и защита страны и тех ценностей, которые есть в православии. Для меня вот это патриотизм, национальность. Хотя национальностей у нас очень много. И когда вот проходят огласительные беседы, почему хотите крестить? Ему русский. Я говорю, а что, если вот он, например, другой национальности? Он что, не может принять православие? И люди как-то задумываются, действительно, ведь и в Китае есть православные, в Японии есть православные, в Австралии есть православные, и есть негры православные. То есть любая национальность, это не, православие не зависит ни от точки земного шара, ни от национальности.
А как многие мусульмане переживали, когда убили русского царя?
И ведь жили в мире, вот этого не было, да, нагнетания, что вот ты татарин, ты русский. Мы все едины, мы все друг друга поддерживали всегда. Всегда было взаимопонимание. Не было разногласий, потому что мы живем в одной стране, мы едины. Так же, как вот в семье люди приходят ведь с разным характером и идем навстречу друг другу, чтобы семья развивалась и росла, чтобы был мир и дружба в семье.
Станислав Борисович, а вы как человек с научным мировоззрением, как думаете, вот этот постулат о том, что говорят, все по кругу развивается, что возрождение империи пойдет именно отсюда, из Екатеринбурга, где она закончилась, это правильно, возможно это?
У нас для этого самые большие возможности. И все, что мы делаем для памяти царя, молитвы ему, это нужно усилить, нужно, как бы это сказать, пропагандировать неправильно, объяснять.
Потому что очень много мифов входит о царской семье, которые еще стянутся с тех времен. И вот развенчивание вот этих мифов, объяснение как бы, научными статьями, научными фактами, чтобы люди пришли к осознанию, что это миф, который нам когда-то вложили, что истина и правда, вот она не такая.
Вы знаете, я сейчас другое скажу. Вопрос, который меня мучает. В свое время, будучи очень таким активным коммунистом, я действительно считал, что я на своем маленьком месте строю социализм там и так далее. Я считал, что ради такой идеи можно пожертвовать всем, в том числе и царской семье, в чем до сих пор мучаюсь и каюсь. И вот когда сейчас современные люди говорят, нам не в чем каяться, мы не виноваты перед царской семьей, неправда, вам есть чем каяться. Потому что когда с вашим мировоззрением сюда перенеси 18-й год, вы бы пошли громить бы все. Вот и все, вот вам в чем есть каяться. Я вас вижу сейчас. У вас такое настроение. Почему? Вы равнодушны к выборам, равнодушны к политике, равнодушны к церкви. Вас ничего не интересует, только зарплата. Вот положи на снег, значит, асфальт, и вы проголосуете за местного какого-то депутата. Вы не хотите думать о высоком. Так нельзя. Нужно думать о России, о Боге. И если любите Россию, то нужно любить со всеми ее традициями и ценностями, которые есть. Но если человек не хочет об этом думать, живет только животной, растительной жизнью. Вот такой человек, вот, значит, пошел бы, совершил бы те же самые нарушения, которые были в 17-м году, оттуда все и пошло.
И как минимум промолчал бы.
Ну, промолчал, но это где-то далеко и так далее. Вот в этом российский народ, я считаю, ну, не народ правильнее, а отдельная часть населения равнодушная ко всему. Вот в этом виноваты.
Но иногда вот люди говорят, что за что нам, мы вот живем в такой стране, лучше бы мы жили.
Эта страна, да не эта страна, а наша страна, вот наш, вот какие мы есть, это все мы, и ты сам, и твой сосед, вот это все, это наша страна. Вот.
Но люди не понимают, что они поставлены самые лучшие условия для своего спасения, и тогда получается
совершенно
другой
с вами
вопрос.
Согласен, да.
А достоин ли жить в этой стране ты?
Совершенно верно, все правильно. Нет, действительно, в какой еще стране есть такие условия? У нас вот сейчас литература православная есть, храмы строятся, батюшки есть, значит, преподаватели, значит, умные люди, с которыми можно посоветоваться. Все тебе для спасения. Нет, я хочу там в Штаты еще куда-то. Что ты там найдешь?
Удовлетворение потребностей. Потому что воспитывается.
Совершенно.
У нас
так коммунизм и рухнул ведь в каком-то году, значит, не помню, когда мы стали сказать удовлетворение все возрастающих потребностей трудящих. Ну и да возрастали, что превратились в одночасье, построили капитализм очень быстро. И я вообще считаю, что коммунисты, при всем своем безбожии, они были гораздо ближе к Богу, чем демократы. Потому что у коммунистов они хотели хоть построить для людей на лозунгах. А демократы, я не знаю, каждый за себя, что ли.
Это уже другая грань, ближе к сатанизму, демонократия.
Да,
так
демонократия.
Они жили для будущего, вот это вот военное поколение, конечно. Они же ради будущего, ради,
да,
будущего.
Ради детей всегда все лучше.
Ради внуков,
да.
Все лучше.
Потерпим сейчас, а потом все будет хорошо. А сейчас кто хочет терпеть? И домой мне сразу.
И вот
учиться не хочу, давай мне сразу большую зарплату.
Давали. Вот они привыкли потреблять, и сейчас получается, что мы хотим вот это вот поколение потребительское.
Да.
А когда человек встречается с Богом, он учится отдавать, он учится жертвовать, он учится помогать.
Это бесконечные
людям.
Права человека. Ну что права? А обязанности где? Кто-то говорит об обязанности, что каждый человек вообще друг другу обязан. Значит, муж должен заботиться о жене, жена о детях и так далее. Любое начальство, значит, о своих подчиненных. Не надо ему бороться за его права. Ты обязан, ты обеспечиваешь на любом уровне. Но дело в том, что вот эта сакомая коррупция, она пронизана сейчас все общество. Думаешь, ну ты вот простой человек. Ну, едешь день в троллейбусе, взял, он тебе, значит, нахамил там, значит, не остановился на остановке мимо проехал. Ты же нарушил, но ты же небольшое начальство. Ну, почему ты так поступаешь по отношению к тому, кто есть? Вот и все. Его поставь выше, он, значит, будет на более высоком уровне делать то же самое. Что-то игнорировать.
Мама, все он тут будет уверен,
все правильно. Не важно, какие деньги считать, копейки там или прочее. Просто добавь нули, а все остальное останется то же самое.
Но у нас переживают все по поводу коррупции. Недавно был опрос на одной из либеральных радиостанций. Стали бы вы воровать? И народ ответил, если у государства, то да. Получается, поставь его туда высоко.
Совершенно
он
верно.
У своего государства. Или
мы этого выберем. Почему? Потому что ему уже не надо, он наворовался. Ну что это такое?
Но ведь государство-то мы же составляем государство. Это получается, я сам себя ворую. Ведь...
Конечно.
Просто люди это не понимают взаимосвязи, что если ты воруешь у государства, ты воруешь сам у себя. Ты рубишь сук, на котором ты сидишь. Тебе же потом хуже-то будет. Самому, а не государству, потому что ты составляющая государство.
Вообще, вы знаете, Ирина, мне пришло в голову вот какая мысль. Вот хорошо бы гражданские дела, те, которые разбирает суд, если у человека крестик, отсылать в церковные суды. Там сели.
А это не факт, что он в церковь
ходит. Ой, я представляю, крестик. Что нет. Тогда либералы начнут кричать.
Ну и пусть кричат, но самое главное, вот скажем, вот семейные какие-то неурядицы, ну где нормально, люди не хотят там расходиться и так далее, но по-разному оценят какую-то ситуацию, которая сложилась, значит, в семье, взаимоотношения между супругами, там с родственниками, что-то такое, да, ведь это можно решить вопрос не через суд, можно решить на церковном обсуждении.
Людям посоветовали что-то хорошее,
да,
даже
вот.
Так.
И сделать это, ну как бы, ну в каком-то учреждении.
сказать, ну вот написано здесь, что это вот, ну здесь сидит батюшка. Хорошо, если он юрист, но батюшки достаточно. Приходят супруги, приходят родственники, между собой советы. Слушайте, вот у нас вот такая ситуация. Чувствуем, что наши разногласия, они вредят душевной, духовной жизни, вредят нашему спасению. Как вот поступить?
Интересное.
Я вот это беру на себя, извиняюсь, там, ты это берешь на себя. Договорились, целуйте крест, 300 поклончиков, причащайтесь, исповедуйтесь, мир наступил, наступил. Вот так можно делать. Потому что сейчас я смотрю в судах, там до того мелочно адвоката разбирается за большие деньги, ударил, убил, не убил. Невозможно это доказать. Можно всегда нанять какую-то более тонкую экспертизу и доказать недоказуемое. А душа христианина, там все понятно. Ты нарушил, не надо никаких подробностей. Ведь в Библии-то вообще-то нет примечаний каких-то. Вот это можно, должное, там не должное. Простой человек, вот из глубинки, как вы говорите, вот мыслит такими категориями. Плохо или хорошо, и все. Точно пусть мыслит.
Так если взять даже Евангелие, когда поймали блудницу, привели, что по законам необходимо побить ее камнями.
Да.
А как Иисус Христос спросил окружающих, которые привели, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. И ведь ни один камень не бросил, потому что каждый человек ощущал, что он в чем-то грешен, и все разошлись.
Все правильно, Светлана Аркадьевна,
и
да.
Больше не грешил.
Вот тогда народ был религиозный, но не понимали, что такое в принципе грех. А сейчас ведь не хотят даже разбираться. Вот если вчерашнюю передачу посмотреть по поводу этого закона, говорят, да восставьте вы, она говорит, это Марина.
Как? Мария Арбатова.
Арбатова говорит, да оставьте вы тут с крестами понятие греха, мы это не обсуждаем.
Вот нет понятия греха.
Да.
Да, нет понятия греха.
Когда у человека начинается понимание греха, вот тогда начинается осознание, оказывается, это грех. Даже когда вот разговариваешь с мужчинами, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже в сердце своем с ней прелюбодействовал. Даже помыс, оказывается, это грех, и для некоторых это просто шок,
открытие да.
Оказывается. Да. Вот оно как бывает.
Спасибо вам большое, Божьей помощи вам в ваших трудах.
Спасибо.
Неравнодушные люди благодаря Миссионерскому институту у нас появляется их все больше и больше, благодаря огласительным беседам. В нашей студии был преподаватель Миссионерского института Станислав Борисович Ельцов и слушатели высших миссионерских курсов Светлана Аркадьевна Фоминых.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, спасибо.